Дорогие братья и сестры, приветствуем всех миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Благодарны тому, что Он всех сохранил, привел на место поклонения Ему и предоставил еще одну возможность открыть Священное Писание для того, чтобы научиться от Него, научиться из Святой Книги. Я приглашаю вас открыть Слово Божье на втором послании апостола Петра, первой главе. Второе послание апостола Петра, первая глава. И пока вы открываете, я хотел бы задать следующий вопрос. Известно, что сегодня в христианстве насчитывается более 1000 различных церквей, различных направлений, различных конфессий, деноминаций. И человеку, который только начинает свой путь сближения с Богом, и который желает избрать для себя церковь, которую он мог бы без сомнения назвать истинной церковью, человеку предлагается широкий выбор. Каждая из существующих ныне церквей провозглашает, что именно она есть та, которая по-прежнему несет Божью истину миру. И сегодня мне хотелось бы вместе с вами задать вопрос. Как вы думаете, какую церковь избрал бы сегодня апостол Петр? Куда бы он пошел? Не как гость, а как человек, который мог бы сказать, это моя церковь, это та церковь, в созидании которой я принимал участие почти 2000 лет тому назад. Это та церковь, которая сохранила истину Божью. Какую церковь он избрал бы сегодня? Личность апостола Петра в истории христианской церкви очень значима. Католическая церковь, например, говорит о том, что он был первым папой римским. И они утверждают, что они именно от него ведут свою апостольскую преемственность. Они говорят о том, что именно на Петре, как на камне, должна быть церковь построена. Личность апостола Петра в иных направлениях христианства почитается и уважается, поскольку это человек, который смог оставить предрассудки свои, неверное отношение к язычникам. Это человек, который мог идти и провозглашать истину Божию, несмотря на то, как на него посмотрят представители его собственного круга общения, представители его народа, представители близких ему людей. Это человек, который в конечном итоге был казнен за то, что проповедовал истину Слова Божия. Он был казнен за то, что он стоял до конца за эту истину. Так вот, какую бы церковь он избрал сегодня? Членом какой церкви он захотел бы стать? Давайте мы начнем сегодняшний рассказ об этом в втором послании Петра, первой главе, в 19 стихе. Вот принцип, который исповедовал апостол Петр. 2 Петра, 1 глава, стих 19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Апостол Петр считал, что именно Слово Божье, пророческое Слово, он здесь говорит главным образом о Ветхом Завете, потому что части Нового Завета многие из частей Нового Завета тогда еще не были написаны. Он обращается к пророчеству, он обращается к Ветхому Завету и говорит, что мы должны обращаться к Нему, как к светильнику. Он признавал только один авторитет – Слово Божье. Он также писал о том, что послания апостола Павла являются чем? Писаниями, как он говорит, как он говорит об этом во всех своих посланиях, которые некоторые извращают и искажают, как и прочие писания. Итак, апостол Петр основывал свою веру на Ветхом Завете и на Новом Завете, считая, что Библия должна быть светильником, И она должна быть основой построения духовного опыта. Поэтому, если бы он оказался среди нас сегодня, если бы он оказался в современном христианском мире, то он не стал бы открывать катехизисы тех или иных церквей, он не стал бы открывать сборники по систематическому богословию, он стал бы обращаться к тому источнику, к которому он обращался и почти 2000 лет тому назад. Он искал бы церковь, которая возвышает Библию, как незыблемое Слово Божье, возвышающая Библию без компромиссов, без искажений. Церковь, которая по-прежнему сохранила истину Божью, изложенную в Священном Писании. Итак, давайте начнем наш путь. Библия говорит о том, что Петр был казнен. Помните, когда Иисус Христос уже после своего воскресения встретился с учениками, он пророчески предсказал участь апостола Петра. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 21 главе. Это последняя глава в этом Евангелии, и она как раз описывает упомянутый мною случай. Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 20 и ниже. С 20 стиха... Давайте прочитаем с 18, да, с 18, 18 и 19. 21 глава Евангелия от Иоанна, стихи 18 и 19. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Скажите, что в этих стихах вы можете увидеть о том, какую смертью Петр должен был прославить Бога? Так, посмотрите, что в этом стихе говорит о том, как его должны были казнить? Потому что сказано, что он это сказал, давая разуметь, какую смертью он умрет, следовательно, здесь должна быть информация о способе казни. Так, посмотрите внимательно. Он говорит: ты прострешь руки твои. Да? Вот, вы вытягиваете руки, простираете руки. Так что делали? Так распинали. История в действительности говорит о том, что Петр был распят. И христианские историки сообщают о том, что он, когда его вели на распятие, сказал: «Я не достоин быть распятым так, как распяли моего Господа. Распните меня вниз головой». Таким образом он закончил свой путь, свою жизнь, свое миссионерское служение. Он был верен до конца. Он до смерти стоял за истинную, однажды преданную святым. И что самое удивительное, это то, что он постоянно, с тех пор, как Иисус Христос ему об этом сказал, он знал о том, как он умрет, и он знал о том, что его жизнь закончится трагически. И об этом он упоминает также и в своем послании. Давайте снова вернемся ко второму посланию Петра, первой главе. Второе послание апостола Петра, первая глава, стихи 13 и 14. Первая глава, стихи 13 и 14. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Итак, мы видим, что апостол Петр знал, что его ожидает. И вот подошел конец его жизни, он был распят, но не отрекся от истины Божьей. Давайте представим, что сегодня Петр воскресает. Он воскресает, восстает из могилы и воскресает, естественно, в том месте, где был похоронен, в Риме. Его провели по Аппиевому пути на место казни. И вот он, воскресший, снова возвращается той же дорогой и идет в Рим. В Рим современный, в Рим сегодняшний, столицу известной церкви государства, столицу Ватикана. И он пробирается туда, по этой дороге, и экскурсовод ведет его по Аппиевому пути назад в Рим. Показывает достопримечательности. И он, экскурсовод, вынужден многое Петру объяснять, потому что столетия прошли, многое изменилось. Петр обращает внимание на то, что колесницы по улицам ездят без лошадей. Колесницы сами передвигаются и с огромной скоростью. И Петр начинает задавать вопрос, а что это такое, почему так вдруг, и как они могут ездить без лошадиной силы? И экскурсовод объясняет, что это автомобили, что у них есть иногда десятки и сотни лошадиных сил внутри автомобиля, внутри колесницы, в капоте, и они не нуждаются в том, чтобы живые лошади их двигали. И Петр говорит, вот нам бы в первом веке такое изобретение. Я бы тогда еще при своей жизни весь мир объехал на такой колеснице с такой огромной скоростью. И он говорит, наверное, христиане должным образом используют это изобретение. Наверное, уже нет ни одного человека, который христиане слышал бы на этой земле. И гид отвечает, а к сожалению, нет. Есть еще целые страны, где истина Христова не проповедовалась. Есть еще целые страны, где люди не слышали о спасении. И вот он идет дальше и видит прозрачный ящик достаточно большого размера. В этом ящике находится человек и держит около уха какую-то палку и говорит в эту палку. Немножко поговорит, помолчит, немножко поговорит, помолчит. И Петр задает вопрос, а что здесь происходит? Что это за странное изобретение? И экскурсовод вынужден объяснять, что это телефонная будка, что это телефонное устройство, что оказывается, при помощи этого устройства можно передавать сообщения на другой конец земли, на другой конец земного шара и любую новость пересказать так, как будто человек стоит рядом с вами. И Петр опять удивляется и говорит, если бы в наше время это изобретение присутствовало, сколько многим людям можно было бы рассказать истину о спасении. Дальше. Он проходит и видит огромные башни, которые упираются в небо. И он также задает вопрос экскурсоводу о том, что это такое. И гид отвечает, это теле- и радиовышки. Они могут передавать живую картину. Они могут показывать то, что происходит вот в этой комнате, и показывать это на другом конце земного шара. Это так, как если бы вы лично общались с человеком. И Петр говорит, когда-то мы мечтали бы о том, чтобы все люди могли услышать то, что мы говорили. Идет дальше. И вот смотрит и видит странное явление. Он берет экскурсовода за рукав, дергает и говорит, воды, воды, вот тот человек горит. Экскурсовод говорит, нет, он не горит, он курит. У него дым выходит изо рта, дым выходит из носа, и Петр говорит, а что такое курит? Говорит, для чего? Насколько я знаю, он говорит, в Священном Писании нигде не предусмотрена такая функция организма человека. Если бы Бог захотел, чтобы человек выпускал из себя дым, он сотворил бы в нем дымоход. Петр понимает, что мир очень сильно изменился. Он понимает, что многое сейчас уже по-другому. Он понимает, что люди забыли о том, что храм Божий – это их тело. Они забыли о том, что тело является вместилищем Святого Духа. Они о многом забыли. И вот, двигаясь дальше, они подходят к Колизею. Знаете, что такое Колизей? Помните, да? Это остатки, сегодня это остатки древнего амфитеатра. В подобных же амфитеатрах мучили христиан, отнимали у них жизнь, бросали на съедение диким зверям. Это место мучений. И вот он, проходя мимо, как будто снова слышит эти крики и стоны, и вопли возбужденной толпы, которая хочет зрелища, которая хочет пролития крови. Вот наполненный этими воспоминаниями, он идет дальше, вдруг обращает внимание на то, что город празднует. Все вокруг веселятся. И он задает вопрос о том, что же это такое. И экскурсовод объясняет, сегодня день Святого Петра. Сегодня праздник в твою честь. Сегодня все тебя вспоминают и в твою честь радуются. Петр не может поверить своим глазам и своим ушам. Он видит пьянство на улице, он видит крики, ругань, он видит, как люди бранятся, он видит, как пьяные валяются на улице и говорит: «Это все в мою честь! Как же так случилось? Что же у вас тут произошло в христианской церкви за все это время? Что же случилось в христианстве?» И вот они подходят к храму святого Петра. И, подходя, гид говорит: «Это самая величественная церковь в мире. Огромная толпа людей находится там, в воротах, и заходит туда, в храм, и Петр вместе с толпой заходит внутрь. Доносится пение: «Аве Мария». И Петр говорит: «А это что такое?» И гид ему объясняет: «Как же, Дева Мария, это та, через которую родился Иисус Христос, она сегодня на небесах, по левую руку Отца восседает, и все молятся через нее. Они считают ее божественной», что и обозначает титул «Аве Мария». И Петр говорит: «Да как же, она ведь умерла много лет назад. Не может быть, чтобы она была живой, не может быть, чтобы она слышала эти молитвы. Более того, Мария даже во время своей жизни иногда сомневалась в том, что Иисус Христос – это Сын Божий. Однажды, как описывает евангелист Марк в 3 главе, она вместе с братьями и сестрами пришла для того, чтобы забрать Иисуса Христа, потому что подумала, что Он вышел из себя, что у Него не все в порядке с головой. Она сама сомневалась в Его божественности. Более того, Иисус Христос сказал о том, что исполняющие волю Его – это Его братья, и сестры, и Матерь Его. И Он учился молиться во имя Свое, а не во имя какого-либо из людей. Проходя дальше, он видит у дверей солдаты. Солдаты стоят с мечом и копьем. Петр аж вздрагивает. На этих солдатах почти та же форма, что и у римских легионеров в его время. Он очень хорошо помнил, как выглядит форма римских легионеров. Однажды он, прикованный к ним, к римским легионерам, находился в темнице. Давайте вспомним, как это описывается в книге «Деяния апостолов» в 12 главе. «Деяния апостолов», 12 глава, стихи с 1 по 10. 12 глава, стихи с 1 по 10. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из предлежащих церкви, чтобы сделать им зло». «Деяния апостолов», 12 глава, с 1 по 10 стихи. «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень пристал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорей!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Обояжься и обуйся». Он сделал так, потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думал, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Помните эту историю? Петр при самом виде одежды, формы которую носят вот те солдаты, стоявшие у входа в церковь святого Петра, вздрагивает. Потому что однажды Бог чудесным образом спас его от людей, облаченных в такую одежду. И он задает вопрос, что арестовывают христиан, находящихся в этом храме? И Гид отвечает, нет, эти воины сами христиане. Вы понимаете, о чем идет речь? Дело в том, что у входа в Ватикан, у входа в храм святого Петра, стоят солдаты. Это солдаты Ватикана. И форма очень сильно напоминает форму, которую носили римские легионеры. И гид продолжает объяснять и говорит, это солдаты Ватикана. У христианства, у церкви есть своя собственная армия. И Петр говорит, неужели церковь объединена с государством? Неужели христиане забыли принцип кесарю кесарева, а Богу Божье? Заходит внутрь, видит убранство, пышность, видит дорогостоящие узоры, и гид ему говорит, все это убранство стоит более 50 миллионов долларов. И Петр говорит, да, христианская церковь сильно изменилась. И он вспоминает, как он однажды вместе с Иоанном направлялся в храм и увидел у дверей храма сидящего больного человека, хромого. Это описано в 3 главе книги Деяний апостолов, с 1 стиха и ниже. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9, и был человек хромой чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись на него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня. Сегодня христианская церковь обладает и серебром, и золотом, и в огромных количествах. Входя дальше, он обратил внимание на статую. И к этой статуе люди подходили, кланялись и целовали ноги. И они настолько усердно это делали, что на протяжении столетий ступни стали меньше, примерно на 1/3 от постоянного целования. И гид приходит и говорит, а этот идол, вернее, Петр задал, а этот идол, этот истукан, что в храме делает? И гид говорит, как? Это твоя статуя. Это статуя святого Петра. Петр вспоминает, как он однажды, подчинившись голосу Святого Духа, пришел в дом Корнилию. Корнилий, будучи большим человеком, будучи известным воином, сотником, собрал всех своих друзей, всех знатных особ и ожидал Петра. И когда Петр вошел в дом, Корнилий что сделал? Он пал перед ним. А Петр, сказано, подняв его, сказал, встань. Я тоже человек. Петр говорит, я при жизни не позволял себе поклоняться. Как же так произошло, что теперь мои статуи поклоняются люди? И он говорит, кто руководит этой церковью? Кто пастор этой церкви? Я бы хотел с ним поговорить. И гид говорит, я сомневаюсь, что это сейчас возможно. Он очень занят. Петр говорит, что у него слишком большая семья? Он говорит, да нет, у него семьи вообще нет. Потому что священникам вообще нельзя заключать семью. А Петр говорит, как? У меня была жена, у большинства апостолов была жена. Более того, мы писали о том, что нельзя в сан епископа рукополагать, если человек не женат. Сказано, должен быть мужем одной жены. Как же так произошло? И гид говорит, не знаю, но церковь утверждает, что ты был как раз первым папой римским. Петр понимает, что церковь отступила от истины Божьей. И говорит, как же возможно, чтобы он был моим преемником? Если в Евангелии ясно говорилось о том, что однажды, когда Иисус Христос пришел ко мне домой, он исцелил от болезни мою тещу. И известно, что единственный способ иметь тещу заключается в том, чтобы быть женат. И Петр говорит, веди меня в другую церковь. Веди меня в другую церковь. Эта церковь отступила от Слова Божьего. Вот они идут вдоль дороги и заходят в церковь, где происходит особое служение. Служение крещения. И Петр вспоминает Пятидесятницу. Он вспоминает, как в результате его проповеди, проповеди Петра, 3000 человек присоединилось к церкви, приняли крещение и стали частью народа Божьего. И дальше, проходя в церковь и приближившись к купели, к месту крещения, он вдруг обнаруживает, что крестят младенцев. Что крестят тех, кто не может ни научиться, ни покаяться, не осознать свою вину, не исповедоваться, не дать обещание доброй совести. И он говорит, неужели они не читали, что я сам написал в своем послании? Вы помните, что он написал? Второе послание Петра, 3 глава, 21 стих. Второе послание Петра, 3 глава, вернее, первое послание Петра, 3 глава, стих 21. 1 Петра 3, 21. «Итак и нас, ныне подобные сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». 1 Петра 3, 21. «Я учил, — говорит Петр, — о том, что крещение является обещанием. Разве может младенец что-то кому-то обещать?» Он говорит, «Пойдем искать другую церковь». Эта церковь также отступила от истины Божьей. И вот они идут и видят, в другой церкви совершается похоронное служение. Совершается похоронное служение, и священнослужитель произносит надгробную речь. И в этой речи говорит, «Наша возлюбленная сейчас уже на небе. Не плачьте, не рыдайте. Она с Господом, она с ангелами святыми. Ей сейчас лучше, нежели нам. Она взошла на небеса». И Петр говорит, неужели он никогда не читал проповеди, которую я сказал в день Пятидесятницы? И он вспоминает, как во время Пятидесятницы он произнес то, что записано в книге «Деяния апостолов» во второй главе. «Деяния апостолов», вторая глава, стихи 29 и 34. «Деяния апостолов», вторая глава, стихи 29 и 34. Петр тогда сказал, «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». И 34 стих. «Ибо Давид не вошел на небеса». Если Давид, который назван человеком по сердцу Божию, если Давид, который был пророком, который был царем, и который, несмотря на свои ошибки, всегда каялся и исповедовал свои грехи пред Богом, если он не вошел на небеса, как можно ожидать, что кто-нибудь другой там находится? Пойдем дальше, говорит Петр. Посмотрим, может быть, все-таки есть церковь, которая сохранила истину Божью. И вот приходит в церковь, в которой ему нравится богослужение, нравится, как люди прославляют Господа, и вот начинается проповедь. Там, в конце проповеди, проповедующий делает призыв. Покайтесь, покайтесь. В противном случае вы будете вечно гореть в аду. Если кто не выйдет сейчас с кафедры и не покается, не использует этот день спасения, который ныне для вас настал, вы будете вечно гореть в аду. И Петр опять же вспоминает то, что он сам написал в своем послании. Во втором послании Петра, в третьей главе, стихи 5, 6 и 10. Второе послание Петра, третья глава, стихи 5, 6 и 10. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир был, мир погиб, быв потоплен водою». И седьмой стих. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Десятый стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Все сгорит. Это будет окончательным. А после того, как сгорит, Петр говорит, я сам написал дальше, 13 стих. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Огонь будет. Огонь, в который будет ввержен дьявол, лжепророк и все нечестивые, он разгорится на нашей земле. Но, как говорит книга Откровения, не спал огонь с неба от Бога и пожрал, уничтожил их. После этого будет сотворена новая земля, и там не будет ни крика, ни плача, ни вопля, ни слез. Вы можете себе представить человека, который горит в огне и не кричит, и не плачет, и не вопит? Библия говорит, что всего этого не будет на новой земле. Они выходят из этой церкви и продолжают путь дальше. И вот заходят в другую, и проповедует известный проповедник, человек с званием доктора богословия, человек, который много лет посвятил изучению религии, изучению христианства, изучению Библии. И церковь наполнена, потому что все хотели услышать проповедь этой известности. Но Петр с трудом сидит на этой проповеди. Он не может слышать о том, что согласно трактовке этого богослова, дни творения, описанные в первой главе книги Бытие, это на самом деле не дни, а огромные промежутки времени. Это и есть те самые эволюционные периоды, оказывается, о которых говорят люди, не верующие в Бога. Он дальше говорит о том, что манна не могла падать. Это должно быть однажды ветер сорвал где-то с какого-то поля какое-то количество пшеницы или ячменя и бросил его на стан израильтян. И это было использовано как описание того, что в Библии подразумевается под манной. Он говорит о том, что потопа не могло быть. Он говорит о том, что чудесного рождения Иисуса Христа от девы не могло быть. Он говорит о том, что чудес не бывает. Он говорит, это противоречит современной науке. Это все исходит из уст человека, который называется христианином и который думает, что несет Слово Божье. Поэтому Петр указывает Гиду опять же на свою книгу, на свое послание и говорит, я как раз об этом писал. Я знал, что это произойдет в христианской церкви. Вот смотрите, что он пишет в 3 главе 2 послания Петра, стихи с 3 по 6. «Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Ничего не происходит, чудес не бывает, никаких сверхъестественных явлений нет. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир был потоплен водою». Петр верил в потоп как в реальность. Он верил в творение Словом Божьим, а не эволюционными периодами, как реальность. Он верил в то, что Бог вмешивается, что все изменяется. Но представитель этой церкви больше так не верил. И вот они заходят еще в одну церковь. И там проповедник говорит о том, что Христос спас нас от грехов, что Он умер за нас. И теперь мы под благодатью. Патрик говорит, правильно, на самом деле так. Но проповедник продолжает дальше и говорит, коль скоро мы под благодатью, нам теперь нет нужды соблюдать закон Божий. Христос отменил закон на кресте. Теперь закон уже не имеет силы. И апостол Петр говорит, как же? Павел прямо писал о том, что если мы под благодатью, неужели мы теперь станем грешить? И ответ, никак, ни в коем случае. Благодать Божия не дает нам права на нарушение закона Божия. И Петр говорит, неужели он на самом деле верит в то, что говорит? Неужели он на самом деле считает, что можно красть, нарушая заповедь «не кради», можно убивать, нарушая заповедь «не убивай», можно прелюбодействовать и так далее? Неужели он в действительности это верит? И гид говорит, да нет, он и не ворует, и не крадет, и не прелюбодействует. Ему не нравится только одна из 10 заповедей закона Божия. Та, которая гласит, помни день субботний, чтобы святить его. На самом деле, говорит гид, этот проповедник подразумевает, что не весь закон был отменен, а только одна часть, одна заповедь была отменена. И Петр говорит, неужели он не читал у Иакова во втором послании, во второй главе, о том, что кто соблюдает весь закон и в одном чему-нибудь согрешит, тот виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты исполнишь одно, а нарушишь другую часть десятисловного закона, то ты также виновен. И они идут дальше и заходят в церковь или подходят к церкви, о которой гид говорит, там люди вообще очень странные в этой церкви. Тебе там точно не понравится. Если тебе не понравилось во всех вот этих известных церквах, церквах, где много людей, в церквах, которые наиболее распространены, то это тебе точно не понравится. Там какие-то странные люди. А он говорит, ну, я должен все церкви посетить, потому что я же должен наконец-то найти церковь, которая по-прежнему соблюдает то, что мы соблюдали, и живет так, как мы жили тогда в первом веке. И говорит, а что у них там такого странного? И он говорит, эти люди по-прежнему соблюдают разделение пищи на чистую и нечистую. И Петр говорит, я тоже всю жизнь соблюдал. И он вспоминает историю, которая описана в книге «Деяния апостолов» в 10 главе. Давайте посмотрим. «Деяния апостолов», 10 глава, 14 стих. «Деяния апостолов», 10:14. Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Петр говорит, «Я никогда в жизни не ел ничего скверного и нечистого. Не ел до того, как Христос со мной встретился, и 10 лет спустя, описана вот эта история в 10 главе книги «Деяния апостолов», я также на тот момент ничего скверного и нечистого не ел». И Акит говорит, «Так, Христос же сам тебе рассказывал, что ничто, входящее в уста, не оскверняет человека». И Петр говорит, да, я помню, но я потом его переспросил, чтобы уточнить, что же он имел в виду. И он вспоминает то, что записано в 15 главе книги Евангелия от Матфея. Давайте вместе посмотрим. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 15 стиха по 20. Итак, Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи с 15 по 20. Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст и сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Петр говорит, Христос прямо мне сказал, что Он здесь не отменяет разделение пищи на чистую и нечистую. Он говорит о том, что соблюдение фарисейского обряда омытия рук перед едой, оно не оскверняет человека. И поэтому, когда прошло 10 лет, и я увидел вот видение и этот сосуд, я мог с чистой совестью сказать, я никогда не ел ничего скверного и нечистого. Что еще у них странного? Мне начинает нравиться эта церковь. Ну, говорит гид, они, в отличие от большинства христиан, собираются не в воскресенье, а в субботу на богослужие. И Петр говорит, а что же в этом странного? Он говорит, ну как, все празднуют воскресение Иисуса Христа. Петр говорит, а сколько раз в год они празднуют воскресение Иисуса Христа? Он говорит, ну как, каждое воскресенье. Петр говорит, а не кажется ли это странным? Когда у вас день рождения, сколько раз вы празднуете день рождения? Если вы родились в четверг, вы что, каждый четверг празднуете свой день рождения? Вы празднуете его раз в год, наверное. В христианстве есть праздник, который отмечает воскресение Иисуса Христа. Это Пасха, праздник в честь смерти и воскресения. С какой стати каждую неделю праздновать воскресение Иисуса Христа? Единственный праздник, который в Библии установлен на каждую неделю, это в честь сотворения земли. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, а в день 7 почил. Посему благословил и освятил этот день. И более того, Петр говорит, а где вообще в Новом Завете хотя бы один раз говорится о том, что святость с памятника творения перенесена на другой день? И вот дальше, когда он заходит в эту церковь, смотрит на людей, находящихся в ней, видит, что они одеты опрятно, но не броско, не вызывающе. Они одеты в нарядные одежды, но скромно и прилично. Вот смотрит на то, как женщины выглядят, и вспоминает, как он однажды писал в первом послании Петра, в 3:4. Первое послание Петра, 3:4. 3 и 4. 1 Петра, 3:3-4. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». И вот, проведя это исследование, он говорит, я не знаю, во что эта церковь верит в целом. Я пока не могу сказать, все ли у нее правильно. Все ли в соответствии с волей Божьей? Все ли так, как мы верили? Но пока из всего того, что я узнал, это та церковь, которая продолжает учить истине Божьей. Он слышит проповедь о втором пришествии Иисуса Христа, он слышит о миссионерских планах, и он заканчивает свое путешествие словами: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, имеющих веру в Иисуса Христа. Аминь». Давайте поднимемся для совершения молитвы Господу. Великий и праведный Господь, мы благодарим сердечно за то, что Твое Слово является светильником в темном месте. За то, что оно продолжает сиять и рассеивать тьму неверия, заблуждения, отступления от истины Твоей. И за то, что сегодня Ты дал нам это великое преимущество открывать это Слово и учиться у Тебя. Я благодарю, Господи, за то, что Ты открываешь истину Твою. За то, что всякого человека, который искренне стремится к познанию Твоей воли, Ты ведешь к более полному, к более глубокому пониманию истины Твоей. Я благодарю, Господи, за эту церковь. Я благодарю за каждого, кто пришел сегодня на богослужение. И молюсь о том, чтобы этот духовный поиск ни у кого из нас не заканчивался. Помоги, Господи, ставляя задние, простираться вперед и стремиться к цели, к почестям Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Помоги, Господи, чтобы мы могли прийти в конечном итоге в единство веры и в меру полного возраста Христова, чтобы нам больше не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всевозможными ветрами учений, но принадлежать Тебе и исповедовать истину Твою. Прошу, Господи, помоги знанием этой истины поделиться с многими другими искренними душами, которые лишены этой драгоценной возможности. Помоги, Господи, быть светом на этой земле, быть тем, ради чего Ты оставил Церковь на земле. Мы просим об этом во имя пролитого